Здравствуйте! Это второй сезон подкаста «Архивная пыль». Я Мария Ромашова.
А я Людмила Кузнецова. Вообще, прошел целый год с тех пор, как мы записывали последние выпуски, но мы снова в эфире. И как будто бы нам нужно рассказать, что произошло в течение этого времени, и почему мы вообще записываем эти новые подкасты и решили делать второй сезон подкастов. И в ближайшее время выйдет 4 новых выпуска, и все они связаны с теми изменениями, которые произошли в последнее время. Во-первых, наш проект «Бумажное прошлое» претерпел значительные изменения. Он называется по-другому и проводится по-другому, и это связано во многом с тем, как изменилась жизнь одной из ведущих этого подкаста. Маша, тебе слово.
Да, вот уже практически год, чуть меньше, как я работаю в Пермском краеведческом музее. Это такой важный для меня переход из университетского музея к большому, многофилиальному учреждению. Там, конечно, есть где развернуться. И моя работа связана с научной деятельностью. Я заместитель директора по научной работе Пермского краеведческого музея. И мне показалось, что краеведческий музей – отличное место для того, чтобы проводить проекты, подобные нашему «Бумажное прошлое». И эта идея, с которой я потом поделилась и с коллегами из Центра городской культуры, ну и в первую очередь, конечно, с Людой, эта идея развилась в новый проект. И этот проект – пока под условным названием «Лига пыльных антресолей», которая так легко переехала на почву Пермского краеведческого музея, но по-прежнему делается в партнерстве с Центром городской культуры. Почему именно «Лига пыльных антресолей»? Потому что кажется, что краеведческий музей – это отличное место, и главное, специалисты, которые там работают – которые могут помочь горожанам в сохранении их домашних коллекций, предметов, документов. Коллеги в краеведческом музее имеют такие знания, такие навыки, такие компетенции, которые, с которыми, во-первых, поделиться было бы здорово, и они были бы очень уместны и полезны горожанам.
Что-то принципиально новое в самой структуре мастерской, в последовательности занятий будет? То есть поменялось ли вот эти внешние, повлияли ли эти внешние условия на содержание мастерской, на то, что предлагается сейчас горожанам в работе с их семейными архивами?
Пока не могу сказать окончательно, каким будет вид проекта. И это связано с тем, что сейчас мы находимся на очень интересном этапе разработки проекта, то есть мы в процессе. При этом, спасибо, люди, за идею, мы решили начать наш проект не с набора горожан, а с предложением поучаствовать сначала сотрудникам Пермского краеведческого музея в первом наборе «Лиги пыльных антресолей», и мы назвали поэтому этот этап «Предпроектное исследование». То есть для того, чтобы появился проект «Мастерская» в Пермском краеведческом музее, мы решили познакомить самих музейщиков с тем, что это такое, как это работает, и уже совместно поштурмовать, попроектировать какой-то финальный вид нашей мастерской. Кажется, получилось очень интересно, потому что ты работаешь с профессионалами, но они-то претендуют на то, чтобы их видели простыми горожанами, у которых такие же точно вопросы, как и у тех участников с которым мы работали с 2019 года. Так что любопытный опыт, и, Люда, мне кажется, тебе даже больше есть что сказать о том, каково это работать в рамках этого проекта с профессиональными музейщиками, но при этом обсуждать их семейные истории, разбирать документы и вещи семейных архивов.
Если говорить про меня, то для меня самым любопытным наблюдением было то, как в каких-то ситуациях идентичность музейщика вступает в конфликт, в противоречие с идентичностью вот горожанина, да, человека, который сохраняет свою личную семейную историю. Потому что, например, иногда принцип музейного хранения или сохранения — это в том, чтобы максимально сохранить какое-то наследие, не повредив его, не испортив его состояние и так далее. Но человек, в принципе, люди, в принципе, очень хотят с семейным наследием взаимодействовать. И это взаимодействие неминуемо приведет к тому, что какие-то вещи потеряют, может быть, в своем состоянии немного. И вот этот как бы постоянный баланс, постоянный выбор того, что мы сейчас делаем. Мы сейчас мы будем, не знаю, использовать вот эту вот потрясающую скатерть, доставшуюся от прабабушки, и постелим ее на новогодний стол, который объединит всю нашу семью, или нет, или мы ее тихонечко упакуем и вот на хранение при должной влажности и температуре положим. Вот это любопытно наблюдать, но я думаю, что мы все так или иначе сталкиваемся с таким выбором. Просто интересно смотреть, как музейщики решают этот вопрос каждый для себя. Маш, чего вообще можно ожидать дальше? Какие планы у музея на Лигу? И как ты видишь в долгосрочной перспективе развитие всей этой истории?
Хочется, конечно, помечтать и сказать, что проект будет жить долгие-долгие годы, и нас не будет, а он будет продолжать жить. Не знаю, пока даю год на то, чтобы посмотреть. Скорее всего, это будет два набора, как это проходит и пройдет в краеведческом музее, какие филиалы, подразделения подключатся и будут участвовать в этих встречах, и какие будут, ну, такие презентационные форматы, потому что мы все так же думаем про выставки как отличный способ говорения и рассказывания о своем семейном прошлом, но, может быть, будут и какие-то другие финальные новинки сторителлинга.
Но в целом основная идея, то, что горожане разбирают свои семейные архивы, остается.
Да, конечно, и, пожалуйста, следите за анонсами в паблике Пермского краеведческого музея. Наверное, ближе к концу февраля, к марту появится новость о первом, таком уже настоящем, наборе в Лигу пыльных антресолей.
Ну и последний, малюсенький вопросик. Вот проект назывался «Бумажное прошлое», и тут все было понятно. Бумажки, история, а сейчас это «Лига пыльных антресолей». Что за название? Откуда взялось?
Для меня это прежде всего сообщество людей, которым интересно сейчас, в данный момент, заниматься семейными историями и смотреть на окружающий мир через предметы, которые вызывают радость, ностальгию, может быть, когда-то горечь, то, что хочется сохранить. И передать, наверное, прежде всего своим близким и родным, а если нет такой возможности, сохранить где-то. Лига предполагает, что таких людей станет все больше и больше, и, может быть, через пару лет Мы будем насчитывать сотни участников, членов Лиги пыльных антресолей.
Но пока нас не сотня, мы поговорим с одним человеком, с одной участницей этой Лиги пыльных антресолей первого набора, с Натальей Чуриловой. Сегодня наши гости – одна из участниц Лиги пыльных антресолей, реставратор Наталья Чурьёва. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Рада вас видеть и слышать. И, Наталья, вот расскажите, как вы попали в эту Лигу пыльных антресолей, на эту мастерскую, и про свой архив тоже расскажите, что у вас там есть.
Это произошло практически случайно. Это уже было не первое мероприятие, на которое музей приглашал сотрудников для... Ну, для совместного участия. И я решила, что бы не попробовать. Так и попала. Архив у нас, ну, такой сложный, скажем, он разбросан по всем членам семьи. Я занялась архивом семьи мужа. Ходим по гостям, собираем пока всякие документы, фотографируем, ксерим, даже записываем аудиофайлы с самой старшей родственницей. Пока так.
А вот ваш муж, он пермский, у него большая семья, у них, в принципе, большой архив, да?
Да, муж пермский, в нескольких поколениях, насколько я понимаю. И, с одной стороны, там семья Смотрилинхенских заводов, династия Каторгиных, говорят, известная династия, но со стороны Каторгиных я еще не копалась, поэтому... Mm-hmm. Но фамилия встречается, да, в архивах, вот... Поэтому я занялась ими. Там много детей было у прадеда, получается. И сейчас в живых еще 5 человек старшего поколения. Поэтому с ними удобно, есть что пособирать, что поспрашивать.
Ну вот на Лиге пыльных антресолей у нас было 10 встреч. Причем 2 из них — это были встречи мастер-класса предыдущих выпускников. И вот 8 встреч, когда мы встречались, обсуждали какие-то вещи, давали рекомендации, и потом вы рассказывали, как проходит работа. Так вот, расскажите, может быть, как шла ваша работа над архивом, что вы нашли, что-то, может быть, было прям неожиданное, или, может быть, чего не нашли?
Я и нашла, и не нашла. Так, сейчас постепенно. Uh-huh. Больше всего мне, конечно, понравилось работать в оцифрованных наших архивах. То есть эти метрические книги оцифрованные, оказалось очень удобно. Я там очень быстро нашла информацию про прадеда, про его первый брак, о котором, ну, никто не знал или уже забыл, про его детей от первого брака. Потом второй брак и вот следующие дети. Шоком, конечно, было то, что очень много детей умирало, хотя это всем известно, что mm-hmm. в то время младенцы, ну, не каждый младенец выживал, но когда ты примеряешь на свою ситуацию и знаешь, что потом-то вот было там еще 5 детей, которые выжило, и посчитаешь, сколько из них умерло, это ужас, это бедные женщины.
Mm-hmm. То есть вы начали с того, что стали составлять генеалогическое древо, стали разбираться с родословной, с семьей. Выстраивать эту всю схему, да?
Угу. Ну, по сути, у нас там есть небольшая тайна. Никто не знает про прадеда ничего. Получается, про деда, нашего нынешнего деда, да, про отца моего мужа. Никто ничего не знает. То есть бабушку еще вот старшее поколение видела, они ее помнят. Известно, что она умерла в эвакуации во время Великой Отечественной войны. Барнауле, кажется, а вот про прадеда никто ничего не знает, и про него в семье никогда не говорили. Мы знаем, что в 15-м году родилась последняя дочь, в 30-м эта же дочь просила стипендию, поступая в техникум, ну, писала письмо, что она нуждается mm-hmm. в стипендии. И тогда уже отца в живых не было. Записей в метрических книгах я не нашла. Мы сходили в ЗАГС, вот mm-hmm. с моим свёкром, получается, поискали информацию, и единственная подходящая фамилия, имя, отчество нам нашли и сказали, что человек в 36-м году такой человек зарегистрирован, так, что в 36-м году зарегистрирована смерть такого человека с этим именем, фамилией, имя, отчество в Омске. Но по нашим данным в 36-м году его уже не было. В общем, детектив мы пока не знаем, как еще с этим разбираться. Есть еще вариант пойти уже в архив ногами и посмотреть там еще записи, которые, получается, еще в архиве не оцифрованы и не попали в ЗАГСовые архивы. Вот там несколько лет попадает. Вот, так что это, наверное, самая детективная история.
Если честно, мне кажется, вас очень вдохновляют эти детективные истории, что это прям вас заряжает. Да?
Это точно, да. Причем каждый раз вот сейчас всплеск такого интереса у меня происходил именно после занятий вот в Лиге пыльных антресолей. Вроде так за неделю уже поискал, и вроде уже все, уже тупик, и больше не очень интересно, интерес ослаб. А тут пообщаешься, кто-нибудь что-нибудь где-нибудь у себя нашел, и опять, я опять начинаю. Вот после последнего занятия я сходила в ЗАГС и все-таки стрясла там информацию, которая мне была интересна.
Итак, то есть вот сейчас вы сосредоточились на поисках генеалогических, и это очень здорово, и там много всего любопытного и интересного. Что планируете делать дальше? Вот Лига пыльных антресолей, как мастерская, как бы подошла к концу. Как планируете работать с семейным архивом дальше?
Я хочу попробовать составить все-таки древо. Есть множество этих программ, которые позволяют это сделать в электронном виде. Вот хочу попробовать. Может быть, это сподвигнет моих родственников еще чего-нибудь мне сообщить, рассказать, может быть, самим поискать, потому что я плохо представляю, как можно ничего не знать о своем дедушке. Надо еще подумать всем.
Можете устроить какую-нибудь семейную вечеринку.
Пор уже много раз встретились. У нас вот и повод был, приезжала родня из Крыма, все встречались, никто ничего пока не знает. Не помнит.
Ясно. Но есть над чем работать. И, кстати, если говорим про работу, хочу спросить вас про это. Я вам сказала вначале, что Наталья работает реставратором в краеведческом. Но для многих наших слушателей это звучит максимально загадочно. Расскажите, чем вы занимаетесь на работе? Что вы делаете там в своих тайных реставрационных мастерских краеведческого музея?
Мы занимаемся реставрацией в наших тайных мастерских краеведческого музея. Ну, вообще, все реставраторы музея, нас 7 человек, занимаются реставрацией музейных фондов, хранящихся в Пермском краеведческом музее. Мы реставрируем разные материалы. У нас есть реставратор бумаги, ткани, мебели, живописи, темперные масла, то есть иконы и картины. В общем, и все, нас 7 человек.
А на чем вы специализируетесь?
Я специализируюсь практически на всем помаленьку, и это не очень правильно. Первоначально я ездила на стажировки по иконам, по реставрации темперной живописи и училась в Эрмитаже. Потом появилась возможность заняться археологией, а поскольку муж археолог, то это тоже было интересно. И я училась реставрации археологической кости, археологических изделий из кожи. Попутно появились стажировки по реставрации расписного дерева, это прялки туиса, полихромная скульптура туда же, но у нас в нашем музее полихромной скульптуры буквально два или три предмета, поэтому скульптуру я не делала, а вот прялки, туеса, вот такие материалы. Но это неправильно, реставратор должен специализироваться на одном материале, и я это прекрасно понимаю, и, вероятно, я буду специализироваться в дальнейшем все-таки на археологии. Оборудование у нас есть, и нам, по большому счету, не отказывают в его приобретении. Для этого нужно приложить усилия, но это возможно, но у нас категорически не хватает площадей. Нам очень нужно площади новые, большие, потому что мы готовы принимать сотрудников. Мы тут ездили, смотрели на одного мальчика в Кунгуре, и он не против. Но вот мальчика мы, может, возьмем, потому что мы его можем к реставратору дерева в помещение, которое у нас большое, поместить. А больше мы не можем никого. Мы уже сидим буквально друг на друге в кабинетах. Вот так.
Наталья, а что вы закончили? Какой университет, институт?
Я закончила философский факультет УРГУ. А потом ситуация так изменилась, скажем, в стране, в Министерстве культуры, что пришлось получать специальное образование. И тут, по счастью, организовалась магистратура в Казанском федеральном университете. Организована она очень авторитетным для меня человеком, Бушневой Светланой Георгиевной, реставратором Эрмитажа. И я туда прямо с радостью отправилась, ну, еще посидев, видимо, в ковид в изоляции, было скучновато. Я решила, могу, не могу, оказалось, могу, и поступила, и даже на бюджет. Вот. И я, еще одна наша коллега из мастерской, мы закончили вот эту вот магистратуру по профилю реставрации историко-культурного наследия.
Слушайте, а вот если кто-нибудь из наших слушателей прямо сейчас как раз думает, куда бы мне поступить, чтобы потом стать реставратором, что вы посоветуете?
Это надо думать. Вообще, в идеале, надо поехать в Москву или Питер и поступать в ВУЗ, специальный реставрационный. Но для этого, к сожалению, нужно иметь художественные таланты и такие очень хорошие, потому что все равно большинство, не большинство, подавляющее большинство вузов, они ориентированы на реставрацию икон и картин. Ну, графики, может быть. А реставраторов металла, керамики, ткани, по большому счету, ни один вуз не учит. Есть колледжи, или я сейчас опять навру, ну, в Суздале есть, то, что раньше было средним специальным, колледжи, наверное, да, вот, но это тоже мероприятие туда поступить. Вот, поэтому, ну, по-прежнему, наверное, нужно получать какое-то образование в бакалавриате, а потом поступать в магистратуру в Казани. По-моему, это самое сейчас доступное, что есть вот для нашего региона.
У меня же была детская мечта. Вот Люда, я помню, мечтала быть археологом.
Нет, ну, разве? Допустим, ну, как бы нет, но...
А как же фильмы про Индиану Джонса?
Ну, это не...
А я мечтала быть реставратором. Я помню, как на практике, на каком-то первом или втором курсе, на музейной практике, в краеведческом музее, к слову, мы ходили по кабинетам, и я увидела замечательный, малюсенький кабинетик реставратора. И подумала, хочу быть. Но меня тогда на практику не взяли. И так все мои мечты и желания стать реставратором испарились. Наталья, а можно ли уже в зрелом возрасте, вот прям с нуля, попытаться стать реставратором при огромном желании?
При огромном все возможно. Поступить в магистратуру, поучиться, аттестоваться. Можно? Чего-нибудь.
Наталья, а вот вы сказали, что если выбирать среди разных направлений, то вам близка реставрация археологическая. А что это вообще такое? Что она из себя представляет? Какая специфика у этой археологической реставрации? Я просто даже не очень понимаю. Это реставрировать, не знаю, нуклеусы?
Нуклеусы не надо реставрировать, хотя вот муж каменщик, и если возьмешь у него камешек, он начинает голосить, что о, аккуратно, там всякая у него сработанность, и вот то, что там отколол древний человек, и я это руками тоже могу все испортить. В общем, камень не надо реставрировать. Но есть такие предметы, которые керамика, кожа археологическая. В последнее время как-то все попадается кожа археологическая. Вот когда копали 21-22 год копали на заводе Шпагина. Я с ними работала, там было очень много предметов из кожи. Обувь, там 18-19, начало 20 века. Я консервировала обувь, потом кожаные изделия, не только обувь, а изделия из кожи, потому что кожа такой материал, который, ну, если с ним ничего не сделать после раскопок, то он портится. Это, конечно, можно потом исправить, но лучше сразу его законсервировать. То есть мы клали в растворы, которые там замещают воду, находящуюся в нем, все достают из воды влажное. Вот. И когда вода улетучивается, то предмет кукожится, высыхает и все, и теряет всякий вид. Поэтому мы клали в растворы, когда вода замещалась вот этим консервирующим составом, и, в принципе, некоторые предметы после этой консервации имеют уже даже вполне экспозиционный вид. А несколько предметов они отдали мне в мастерскую, я их доделала. Так что они поступят в музей.
А если как какой-то артефакт, который вам попадался в руки на реставрацию, который прям запомнился? Может быть, самый сложный, или, наоборот, самый интересный, или самый редкий, ну, прям вот как номер один.
Есть артефакт, который запомнился не мне, Наверное, это нельзя. Это вообще не артефакт, но предмет, который попал в мастерскую и запомнился скорее моим музейным коллегам, не реставраторам, а другим, которые так случайно заходят в кабинет. Когда в 17 году копали Гашихинский некрополь, а потом приезжали антропологи, то есть такой Алексей Усов в университете, и он попросил меня с одного черепа снять прическу. Но потому что им для для замеров, в общем, им нужен череп без прически. А там, извините, такая женская прическа с косами уложенными, она им мешает. Никто из антропологов это снимать не хочет, боясь повредить, и видя в самой прическе тоже ценность. И Алексей обратился ко мне. Меня не любили некоторые коллеги потом за то, что как можно в кабинет вот это, и вот в этой раковине мыть. Вот. Но чего, я сняла. Такой же предмет, как и всякий другой. Вырежете потом, если что.
Класс!
Эта история даже круче, чем, честно говоря, я могла ожидать.
Наталья, а вот, может быть, поделитесь какими-то секретами с нашими слушателями, что буквально делать для того, чтобы не нужно было прибегать к помощи реставратора, а все хранилось в прекрасном, идеальном виде?
Да, нужно соблюдать условия хранения. В идеале, конечно, условия музейного хранения. 18-20 градусов температурный режим и 50-55% влажность. Но большинство предметов, они умеют подстраиваться под имеющиеся условия. И главное, чтобы не было перепадов температуры и влажности. Если они хранятся почти при 30 градусах температуры, то пусть так и будет. Главное, чтобы это потом не падало до 15. Но есть такие предметы, которым, к примеру, очень вредны перепады температуры. Так вот, к примеру, оловянная чума на предметах начинается с 13 градусов, когда температура падает ниже 13 градусов Цельсия. И поэтому...
Оловянная чума?
Да, это такая болезнь олова. Не надо, чтобы предметы находились при температуре ниже 13 градусов. Если есть какие-нибудь хранения, в которых температура зависит от температуры окружающей среды, скажем, как у нас в Хохловке пока еще есть такие хранения, то вот олова там быть не должно, потому что предметы рассыпятся. Хотя вроде это металл, и это странно.
Так что, друзья, если вы вынесли все свои оловянные предметы куда-нибудь на балкон или в гараж, надеюсь, что они там лучше сохранятся,
срочно заносите
их обратно. Наталья, большое спасибо. Мне было очень интересно, и надеюсь, нашим слушателям тоже понравится.
И мне тоже.
Спасибо.